Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует исключительно на пожертвования своих православных слушателей. Мы ждем ежедневно всех тех, кто может нас поддержать хотя бы малой жертвой с 11 до 18 часов в Доме радио на Пятницкой, 25, метро Новокузнецкая.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире православной радиостанции «Радонеж». Мы открываем очередной час вещания программы «Радиофорум». Своими мыслями о закрывшемся недавно на Крите так называемом Всеправославном соборе поделится кандидат филологических наук, доцент исторического факультета Санкт-Петербургского университета, наш постоянный автор, диакон Владимир Василик. Затем в нашем эфире программа «Слово книжное». Очередной обзор новинок православного книгоиздательства в магазине «Православное слово» на Пятницкой. Во второй половине часа вас ждет беседа с настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы Вакулова, протоиереем Валерианом Кречетовым. Эта беседа была записана как раз накануне созыва так называемого Всеправославного собора на Крите и незадолго по возвращении отца Валериана из его поездки на святую гору Афон. В эфире программа «Радиофорум». Актуальное сегодня, по мнению наших авторов. Своими мыслями о закрывшемся недавно на Крите так называемом Всеправославном соборе поделится кандидат филологических наук, доцент исторического факультета Санкт-Петербургского университета, наш постоянный автор, диакон Владимир Василик.
Состоялся так называемый Святой и Великий Собор, который реально является ничем иным, как просто соборным совещанием. 10 церквей, может быть, и многочисленных по своему количеству, но малочисленных по числу своих пастырей и прихожан. Это совещание не является представительным. Оно не представляло всю полноту православия. Его решения не обязательны для тех церквей, которые в нем участвовали. И еще вопрос. Примут ли этот собор те церкви, главы которых в нем участвовали? В проведении этого собора был целый ряд вопиющих нарушений. Была нарушена свобода епископа каждой церкви на выражение своего мнения, на представление интересов конкретно своей паствы. Состав делегации был жестко ограничен 24 епископами, и прочие епископы, естественно, не допускались. В то время как, если мы возьмем Вселенские соборы прошлых столетий, соборы первого тысячелетия, то каждый епископ мог приехать, каждый епископ мог выразить свое мнение. И тем самым устроители так называемого Святого и Великого Собора грубо попрали основы церковной свободы и церковной соборности. Характерно, что Вселенский Патриарх возвысил себя над всеми патриархами, митрополитами и архиепископами, над всеми главами поместных церквей, что выразилось в частности в печально известной схеме расстановки мест на так называемом Святом и Великом Соборе. И думаю, что это совещание, к сожалению, станет еще одним шагом в утверждении константинопольского папизма восточного обряда. На соборе рассматривались сырые и неудовлетворительные документы, мягко говоря, которые совершенно не соответствовали и букве, и духу православной догматики, православной каноники, православной экклесиологии. Стоило ли столько лет готовить собор, чтобы выйти на него с откровенной экуменической халтурой? Впрочем, это если смотреть с православной точки зрения. Если же смотреть с точки зрения записанных экуменистов, типа митрополита Иоанна Зизиулоса и других, то эти документы блестящие и великолепны, поскольку позволяют скрестить православие с католичеством, скрестить православие с протестантизмом, создать общечеловеческую религию, единственный догмат которой все люди – братья. Неудовлетворительны и другие документы этого собора, в том числе посвященные автокефалии. Тем не менее, они были приняты. Причем мы не знаем, что реально творилось на заседаниях этого собора, поскольку все было окутано плотнейшим мраком секретности. Дело в том, что независимых журналистов на заседание не пускали. Не только на заседание, но даже и на брифинги не пускали. Все проводилось под жестким контролем пресс-службы Константинопольского патриархата. Информация за пределы не утекала. Думаю, что только позднее мы узнаем очень много интересного о том, как чиновники Константинопольского патриархата выбивали у глав прочих делегаций согласие на свои антицерковные взгляды и антиправославные формулировки. Ну и в целом можно сказать, что этот собор является очередным шагом Константинопольского патриархата и единомышленных с ним глав церкви в направлении к экуменическому всемирному смешению, в направлении к управляемому хаосу во Вселенской Церкви. И вместо того, чтобы объединить, он еще более разъединил всех нас. Надеемся, однако, что православная церковь окажется достаточно сильной и жизнеспособной, чтобы перебороть яд фанарского экуменизма и папизма и преодолеть печальные последствия этого соборища. Ибо Христос сказал: «Созижду церковь мою, и врата ада не одолеют ее».
Кандидат филологических наук, доцент исторического факультета Санкт-Петербургского университета, наш постоянный автор, диакон Владимир Василик.
Вы слушали программу «Радиофорум». Актуальное сегодня, по мнению наших авторов. Слово книжное. Программа о книжных новинках в магазине «Православное слово» на Пятницкой.
Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, в очередной программе «Слово книжное». Как всегда, мы выходим в эфир раз в две недели, и, несмотря на период летних отпусков, мы с Ильей Сергеевым снова в студии и обозреваем новинки православных книгоиздательств. А сегодня книги очень и интересные, и достойные, и прекрасно, как всегда, полиграфически выполненные. Начать мы хотели бы с небольшого по формату тома, но довольно объемного. Это «Церковная история Евсевия Памфила». Многие наши слушатели, наверное, слышали о таком авторе, который проживал спустя 2,5 столетия после начала христианской эры. Эта книга издана Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом в нынешнем году. И ее особенностью является то, что впервые появляются на русском языке подробные оглавления каждой из 10 книг церковной истории. Здесь, помимо комментариев, есть несколько указателей, которые облегчают работу с книгой. Но я думаю, что церковная история сама по себе очень большая, обширная и благодарная тема. Каждый православный человек и интересующийся читатель, просто современный христианин, обязан знать, что происходило подробно в первые и последующие века христианской церкви.
Эта книга интересна еще тем, что историю церкви автор начинает с Евангелия. В истории Евсевия Памфила есть такие интереснейшие подробности, как, например, смерть Ирды. нигде мы не прочитаем, может быть, только у Иосифа Флавия, о подробностях смерти этого нечестивого правителя. Есть какие-то вещи, которые сохранило предание, и Евсевий эту информацию перенес на страницы своего труда. История начинается с Евангелия, продолжается далее до Пятидесятницы, а дальше повествование идет от первого века нашей эры до современности Евсевия Памфилы. Об этом очень интересно читать. Книга представляет из себя единый труд, и каждый, взявший в руки эту историю, он очень много для себя найдет нового и необычного даже.
Я только добавлю, что здесь не только предмет церковной истории рассматривается, но отчасти Евсевий Памфил и богословствует, потому что вещи, которые, вот в частности, мы видим по содержанию первой книги, они относятся скорее к богословию и дают ответы людям, сомневающимся или заблуждающимся. Например, мы здесь видим краткие главы о предсуществовании Спасителя, о богословии Спасителя, о том, что имя Иисусова было известно из Кани, и почиталось пророками, вообще, что являли собой пророчества. Об этом часто задают вопросы сегодняшним нашим богословам, которые, ну, чего греха таить, порой от ветра главы свои оглаголят разные, даже нелепости. Мне кажется, вот такой солидный и в то же время очень емкий и научно выверенный, богословски выверенный труд – это всегда будет настоящий фундамент для ответов на такие вопросы. В конце девятой книги мы видим, что воцарилось христианство, если можно так выразиться, над гностицизмом, то есть над многочисленными ересями, которые преобладали в этот период церковной истории. И вообще время, о котором пишет Евсевий Памфил, оно очень напоминает наше время. Хотя внешне вроде бы мы празднуем расцвет православия и победу над различными ересями, но внутри по-прежнему очень многие люди пребывают в исповедании различных синкретических учений, и несмотря на то, что считают себя православными, но знают об истинном учении Церкви и учении Христа очень и очень мало.
Я думаю, что так было, есть и будет всегда, к сожалению. Много званых, но мало избранных. И действительно, думаю, что все еретики всех времен именно себя как раз и считали православными.
О соборах, о гонениях, об императорах, о периодах церковной и гражданской истории этот прекрасно изданный том «Церковная история Евсевия Памфила. 2016 год. Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. 608 страниц». Но формат, как я уже сказал в начале, вполне и вполне компактный.
Следующая книга, о которой мы хотим вам рассказать, называется «Трезвенная жизнь и аскетические правила». Составитель толкования правил преподобных отцов Антония, Августина и Макария. Эта книга, конечно, прежде всего для монашествующих и для тех, кто изучает монашескую жизнь, кому интересно об этом читать. Эта книга представляет из себя правила, составленные святыми отцами для монахов. Они многоразличны за 2000 лет христианства. Их появилось довольно много. Все они являются полезными и часто необходимыми. Какие-то, может быть, уже устарели, потому что изменилась историческая канва. Какие-то правила очень оригинально для нас звучат. Например, «Пойте только то, о чем прочли, что это должно петь, а чего не написано петь, того не пойте». Или вот такое правило: «Покоряйте плоть постом и воздержанием в пище и питье, насколько позволяет ваше здоровье. Кто не может поститься, не должен хотя бы есть вне трапезы, кроме случаев болезни. Во время трапезы слушайте положенное чтение, не прерывая его и не возражая». Ну и так далее. То есть здесь очень много именно вот таких интересных бытовых правил, которые упорядочили и облегчали жизнь монахам. Я думаю, что и сейчас эти правила пригодятся современным нашим инокам. Особенно такое: «Не избегай трудов, и Бог вскоре даст тебе покой».
Архимандрит Юбилиан Вафидис, «Трезвенная жизнь и аскетические правила. Толкование правил преподобных отцов Антония, Августина и Макария». Эта книга издана издательством «Паломник» в переводе с греческого языка. Великолепно оформленный том с прекрасными иллюстрациями, бумага очень колоритная, такая желтоватая, полиграфия высочайшего уровня, и набор, и сам текст, они, наверное, привлекут внимание любого читателя, даже, может быть, несколько далекого от строгой, собственно говоря, темы изложения правил монашеской жизни, потому что здесь наверняка каждый найдет для себя те советы благочестивые святых отцов, которые будут ему споспешствовать в течение всей жизни, потому что мы знаем, что правила святых отцов писались не только для монахов, но и все люди того времени, они отчасти являлись в каком-то смысле монашествующими, ибо служили Богу день и ночь. Сегодня в связи с современными веяниями, конечно, мы не можем исполнить даже свое маленькое молитвенное правило, и хотя бы будем знать из этих писаний, как спасались наши благочестивые отцы. Несколько слов хочется сказать о самом старце Эмилиане, авторе этой книги. Это опытнейший духовник, как о нем сказано здесь в предисловии, глубоко знающий тайны человеческой души. И толкует он эти правила как раз, как я уже говорил, применительно к современной эпохе. Учебник трезвения, может быть, так названа эта книга, настолько тонко и подробно, живо она описывает искусство отсечения греха в самых его началах. А что может быть важнее, чем отсечь грех в самом его начале? Я думаю, для каждого православного человека это является существеннейшим деянием в его жизни. Предваряет книгу предисловие игумена священной обители Симона Петра, архимандрита Елисея. И архимандрит Елисей, в частности, пишет, что подготовили к изданию этот том сестры святой Новотихвинской обители города Екатеринбурга, которые перевели еще одну книгу старца Эмилиана. Видимо, еще было какое-то издание, которое, наверное, по многочисленности разных новинок осталось пока нами неохваченным, но мы этот пробел, конечно, восполним. В завершении архимандрит Елисей, предпосылая свое вступление, пишет: «Мы приветствуем добрые начинания, игумени домники с сестрами, потрудившимися над книгой, и от души желаем, чтобы настоящее издание помогло русскому монашеству наилучшим образом усвоить и воплотить в жизнь дух общежительных уставов, а также постичь опытное учение великих отцов-подвижников и насладиться им во всей полноте». Ну вот я еще раз добавлю, что все мы отчасти мечтаем хотя бы об Афоне, о подвижниках, о святых отцах, о пустынниках, затворниках, о том, как правильно проводить свою жизнь в Боге и для Бога. И хотя бы мы прочтем об этом в этом прекрасном томе «Трезвенная жизнь и аскетические правила», архимандрит Эмилиан.
Патриарх Павел. «Пешком в вечность. Избранные проповеди. Интервью». Эта книга – сборник трудов известного, наверное, всем нашим радиослушателям патриарха сербского Павла. Здесь как и проповеди, так и интервью этого замечательного человека, думаю, святого наших дней. И мне кажется, что среди прочих иерархов церкви этот человек стоит немного особняком, учитывая ту скромность, в которой он жил, и те подвиги и труды, которые он понес. Рассказывают про патриарха Павла следующее, что он ездил в патриархию на трамвае, часто ходил пешком, и вот однажды, идя в гору, на которой стояло здание патриархии, его пригласил в свою машину некий сербский протоиерей. «Садитесь», — сказал он ему, — «я подвезу вас наверх. Вам тяжело». Он сел в автомобиль и спросил: «Сынок, а это твоя машина?» А машина была очень хорошая, хорошая иномарка. И когда протоиерей сказал, что «да, моя», патриарх Павел вышел и пошел пешком. Рассказывают про него и следующее. Однажды, подходя к зданию патриархии, в которой проходило какое-то церковное собрание, он увидел большое количество дорогих иномарок и сказал сопровождавшему его человеку: «Как хорошо, что все наши епископы – монахи. Если бы не обет нестяжания, они прилетели бы на вертолетах».
Вообще, как написано в предисловии к этой книге, патриарх сербский Павел, блаженно почивший, еще не так давно, которого помнят многие наши современники, это было исключение из общего правила. Это был человек, который жил так, как говорил. Он явил в своей личности настоящий образ Христа. Это была евангельская проповедь всей своей жизнью. Проповедь скромности и смирения. Воистину настоящий светоч православия. И в глазах многих, как пишет составитель предисловия, святейший Павел выглядел как человек не от мира сего. Несмотря на то, что он глубоко разбирался в политической ситуации в Сербии, мы знаем, на какой высоте он оказался во время страшного югославского конфликта и как он болел сердцем за родную Сербию, за ее святыни, за церковь, которую он сохранял своим ежедневным служением божественной литургии, где бы он ни находился, это было его правилом. Патриаршее служение святейшего владыки совпало со временем тяжелых военных конфликтов на Балканах. Был глубокий экономический и моральный кризис, политические потрясения и перемены. И святейший Павел все это смог преодолеть, возглавить церковную жизнь и вдохнуть свет истинной веры. Желание поступиться всем, кроме славы Божией, подняло его на такую высоту в глазах посомых, которые видели в нем истинного свидетеля славы Божией и настоящего духовного отца. Как еще написано в предисловии, мы предлагаем вашему вниманию книгу избранных текстов патриарха Павла. Уверены, что, внимая речам его, вы услышите голос самого Господа нашего Иисуса Христа. Всякий раз сталкиваюсь с тем, что когда читаешь труды сербских богословов, любимого мною святителя Николая Сербского Велимировича или святителя Иустина Поповича, всякий раз слышишь это слово Христа, которое не растворено пустыми звуками века сего, а ярко, по сути, свидетельствует об истинных вечной жизни. Я думаю, что этот том «Патриарх Павел. Пешком вечность. Избранные проповеди и интервью» будет настоящим бесценным подарком для каждого ценителя настоящей христианской проповеди, для человека, которому близка братская Сербия и ее святыни, для подлинного благочестивого читателя. Книга «Патриарх Павел. Пешком вечность» издана в 2015 году в Москве издательством Сретенского монастыря. Около 500 страниц, но формат также очень и очень компактный.
Последняя книга, о которой мы хотели бы сегодня вам рассказать, тоже о святом наших дней, о святом исповеднике и юродивом Гаврииле Ургибадзе. Это святой грузинской церкви. Он канонизирован в 2012 году. Священный синод Русской Православной Церкви включил вместе слов имя преподобного Гавриила Центаврийского 25 декабря 2014 года. Празднование памяти святого Гавриила 2 ноября. В одной из наших передач была книга об этом преподобном. Эта книга несколько другая. Она состоит из воспоминаний об этом святом разных людей. И в конце краткая биография отца Гавриила.
Этот том называется «Вели еси Господи. Жизнь и проповедь святого Гавриила Ургибадзе, исповедника и юродивого». Автор-составитель Кирилл Черноризов, а издана она в довольно редком издательстве «Индрик» в 2016 году. Это издательство мне знакомо по серии книг, посвященных Святой Горе Афон и всему, что связано с Афоном. По благословению блаженнейшего католикоса патриарха всея Грузии Ильи II этот том издан. И вот, как Илья уже сказал, в Грузии широко почитают святого Гавриила Ургибадзе, а сегодня, благодаря доступности сведений об этом новом святом, его имя также обретает все большую известность в России. И самое ценное, мне кажется, что здесь именно облик святого Гавриила рисуется его современниками, которые излагают свои мысли и воспоминания о нем краткими выдержками из своих дневников. Мы видим, что здесь изобилие таких выдержек, рассказов, цитат, а также в конце книги, что очень ценно, приведены некоторые поучения отца Гавриила, которые, я думаю, будут интересными и полезными для современного читателя. Вот несколько из них. «Моя жизнь – это ваша жизнь. Если ты за близкого не сможешь пожертвовать собой, то ничего не получится. Каждый рожденный человек является нашим ближним. И даже один стакан воды, протянутый ближнему, не пропадет». Как это созвучно словам Евангелия и словам самого Спасителя. Мы только что приводили цитаты из проповеди святейшего патриарха Павла Сербского. И вот насколько праведники и подвижники благочестия действительно внутренне являются похожими друг на друга и все вместе похожими на самого Христа.
Николай, мне кажется, особенно ценным для нас является то, что эта книга написана о нашем современнике, людьми, которые его знали лично, и поэтому здесь отсутствуют те цивилизационные различия, которые мы имеем с древними отцами. Конечно, нам, людям, живущим в 21 веке, намного легче понять то, что нам говорили ближайшие к нам праведники, нежели понимать язык, иногда довольно тяжелый, людей древних.
Но мне кажется, здесь есть еще особенности перевода и, так сказать, адаптации того языка, на котором говорили наши дальние предки. А что касается книг, изданных сегодня, конечно, мы говорим о наших современниках. Хотя и сегодня слышны голоса, что многое-многое непонятно из того, что мне кажется очевидным. Это, наверное, такая адаптация, которая приводит, в конце концов, к некоему оглуплению сознания. Для меня было удивительным, что стали востребованы, по-моему, на Урале учебники из советского времени, потому что современные, как признали учителя, оглупляют детское сознание.
Об этом очень хорошо писал в своих дневниках протопресвитер Александр Шмеман. Есть такое биржевое понятие «спекуляция на понижение». Вот это как раз то, что мы видим везде. Гораздо более проще продать то, что востребовано, а востребовано всегда то, что легко усваивается. А легко усваивается всегда не твердая пища, а жидкая, разбавленная. То, что сейчас называется словом фастфуд. Существует не только фастфуд для тела, но и фастфуд для души.
Ну а мы остаемся с вами, дорогие наши слушатели и читатели, и несмотря на период летних отпусков, и даже благодаря, наверное, периоду летних отпусков, многие из вас возьмут с собой в отпуск или в транспорт одну из перечисленных нами книг или сегодня, или в прошлых передачах, и обретут удивительное время для того, чтобы пообщаться с перечисленными нами святыми, проповедниками, подвижниками благочестия, а главное, с этим удивительным периодом времени, о которых рассказывает каждая книга отдельно и во всей красоте представляет собой ту или иную эпоху жизни праведника.
Дорогие радиослушатели, мы прощаемся с вами. В студии радиостанции были главный редактор Николай Бульчук и Илья Сергеев.
Вы слушали программу «Слово книжное», посвященную книжным новинкам в магазине «Православное слово» на Пятницкой.
Дорогие братья и сестры, мы предлагаем вам очередную встречу с нашим постоянным автором, настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы и новомучеников и исповедников российских Вакулова Одинцовского района, протоиереем Валерианом Кречетовым. Эта беседа была записана непосредственно после возвращения батюшки из поездки на Святую Гору Афон. Тогда мы поговорили с батюшкой на различные темы, и в частности о созыве так называемого Всеправославного собора на Крите.
У нас и церковные проблемы очень многих волнуют. Я говорю сейчас о том, о чем мы с вами уже говорили в этой студии. Предстоящий Всеправославный собор, который вот таким чудесным образом как бы вроде был бы отложен, но сейчас говорят о том, что он состоится в другом месте.
Уже одно место не состоялось. А кто знает, что это говорит? Это может только первое, не состоявшееся. Мы же хорошо знаем, что соборов было много, но вселенских-то не все. Поэтому даже состоявшийся так называемый Всеправославный собор, это еще скажет история, что это за собор. Поэтому заранее что тут сидит. Во-первых, кто предполагает, тут, ведь, знаете, ну, были такие примеры, что люди там с чем-то были не согласны, там что-то, но не дожили до этого. Что ж теперь сделаешь? Ведь опять вот, когда мы начинаем об этих вещах говорить, мы забываем про Бога. Если мы каждый будем трудиться и просили молиться, так сказать. А Господь-то, ну, у него столько способов. Вы знаете, замечательная книга, ну, брошюра даже, точнее, «Война и Библия» святого Николая Велимировича. Ну, там четко все. Так сказать. Но это все, что происходит с народами, со странами, государствами. Все это связано с духовным состоянием народов этих. Все. А результат какой? Ну, ведь и всякие политики там строят прогнозы, но исполняется-то не все. И даже многое просто не исполняется. А потом, даже если кажется, исполняется, а результат? Ну, как хотите там говорить, но все-таки, ведь была же революция, было свержение всего, крушение, все, храм разрушали. Ну, что они думали, что будет опять восстанавливаться храмы? Вот это время, но есть оно. Кто мог представить себе, что в Кремле начнется богослужение, когда туда никто, только так, музеи были все, что восстановится храм Христа Спасителя? Но ведь это же, ну это есть. Ну и как-то странно. Я по-деревенски смотрю, знаешь, это все разговоры такие обо всем, там то-то, то-то. Что этого мало? Или пророк Давид зря говорил, помяну дни древние, поучись всех деревьев твоих, в строениях руку ты и поучакся. Так сколько такого было, сколько все было? Была революция, была война, все это прошло. Цель теперь сон мучеников, прославленных, в честь их храма строится. Как я сказал отцу Сергию, батюшка, конец, он говорит, да кто его знает, может, 100 лет Бог, вот так все повернет, столько средств. Уходить война, батюшка, а нам-то, говорю, что делать? Ну, если оставить, даст силы. Вот это как раз самое главное, что Господь есть, и Он заботится о всех нас, каждой душе. И если оставить, даст силы. А мы начинаем что-то планы строить, это компьютер, понимаете, прокручивает все варианты. И, ну, все варианты, один будет только. Что сеет смуту, разделение, беспокойство в людях там? А что такое? Возвежда, Господь, печаль твою, то и тебя припитает. Мой отец сидел в Соловках. Это местечко такое, кажется, оттуда мало кто выходил живым. С ним в камере сидел архиепископ Феодосий Коломенский. Кто сейчас канонизирован. Он пришел к нему и говорит, владыка, не знаю, как дальше жить, что делать. Он говорит, положись на волю Божию. Вот я положился. А что ко мне пришел? Лучше рука. Вот это живой пример. Мой отец, слава Богу, прошел потом войну, отслужил уже сколько лет всю, и в мире почил. А архиепископ Феодосий канонизирован теперь. Вот это пример живой. Положился на волю Божию. И оба вышли, кстати. Архиепископ Феодосий в своей епархии, кстати.
Недавно слушал передачу с одним политологом, который говорил о будущем России. И вот он посетовал, этот политолог, на то, что задержалась Россия в своем развитии только благодаря христианству. Как это ни странно звучит. Такая слабая религия. Вот затормозила она наш путь развития. А так мы давно бы уже были сильной нацией, сильным государством. И когда думаешь, с богословской точки зрения, это вечный, наверное, вопрос. Ведь действительно христианство у нас здесь, в нашей земной церкви, воинствующей, это религия, с точки зрения людей не просвещенных, слабая. Господь пришел в рабьем зраке, родился в убогом вертепе, принял крещение от раба и рабское крещение, как говорится. И на кресте был распят с разбойниками. И вот эти заповеди, подставь левую щеку после того, как тебя ударит по правой, смиряйся, люби, отвечай добром на зло. Отец Валериан, как можно объяснить сегодняшнему супергерою, нашему современнику, незнакомому с истинами христианства и православия, что в этом и есть сила наша?
Так это же, вы все сказали, сила Божия и немощь человеческая. Помните апостола? Сила бы моя в немощь совершается. Совершенно верно. 100% согласен, что мы немощные, что мы грешные, все это. Но то, что совершили, совершил Господь. Как раз. Простите, насчет того, что задержало, это кого задержало христианская религия? Суворова, что ли? Который, помилуй Бог, никогда без богослужения, без молитвы не начал сражение и стал непобедим полководцем. Или Ушакова? Александра Невского? Кого? Кого эта религия задержала, этого политолога? Что такое политолог вообще-то? Есть жизнь. Жизнь. Христианство – это жизнь. Есть нравственные устои. Это что, христиан задержало, что у нас теперь однополых браков, что ли, нету? Да, задержало, слава Богу. Ну, а там, где до этого докатились о самоубийстве человечества, оставив христианство, к чему они придут? Уже пришли. В том-то совершенно и суть-то христианства. Что человек должен, правильно вы сказали, сознавать себя грешным, а съесть им земля и пепел, как говорил Рам еще. И совершает не человек, а Господь. Вот как раз это-то вот, и говорит святитель Николай Велимирович, как бы раскрывая эту мысль в своих произведениях, что совершает все Господь. Личность не может быть сильной без силы Божией. Истинно сильной. Кто победил на Куликовском поле? Монах без доспехов. Вот тебе, пожалуйста. В том-то все дело, что это рассуждение без Бога просто. Я не кто политолог, я не разбираюсь в политике. Я человек темный, деревенский. Для меня только одно ясно, что если сказано, волос не бьет без воли, с головы не придет, и из змеи не может пройти ничего же. Или, как говорил апостол Павел, эти же истины другим словами. Благодатью Божию есть, ежь есть. И вот мы сегодня празднуем Лапослину. Это как девушка могла такой горный народ просветить христианской верой, если бы не была с ней сила Божия. Как это может? Да и как мог наш предок, который тоже Святослав, кто громил там всех, так сказать, потом. А потом дальше потомки стали преподобными святителями. Как это без силы Божия? А потом мощь, что ли, сильной нации. У нас вещи путают. Жестокой бывает нация даже. А сила-то не в этом. Как и мужество, как сказал еще Сократ. Мужественный человек сильный в борьбе с своими пожеланиями и вожделениями. А те, которыми движут страсти, зависть, злоба, это люди слабые. Известное изречение, что переходная сила – признак слабости позиции идеологической, идейной. Молчи, когда со мной разговариваешь. Но это называется силой. Это не сила, это бессилие. Значит, ты не можешь ничего возразить. Нет, нужно просто понятие сначала определить, под чем что понимается в сущности. Тогда можно совершенно про разные вещи говорить.
Что касается понятий, мы рассматриваем историю России часто в разных аспектах, но никто не будет, наверное, спорить с тем, что к концу XIX века, наверное, Россия обрела, с точки зрения экономической, я подчеркну, наибольшую силу и расцвет. И часто, когда сравнивают сейчас какие-то показатели экономические, они опираются на так называемый 1913 год, когда все у нас было очень и очень хорошо, и мы задавали тон по многим
показателям. Да, позвольте, я тогда, простите, я не знаю, что за политолог, а что же он говорит, когда была православная Россия, она достигла такого могущества, после революции стала рушиться. Это где тут политолог это разбирается, простите?
Но дальше отец Валериан, он говорит, что слабость государя, слабость нашей внутренней политики и внешней политики и привела к полному распаду России. И вот здесь мне очень хочется, чтобы вы как-то пояснили по поводу...
Простите, распад России прошел без государя.
По поводу личности государя страстотерпца Николая II, которого обвиняют во всем сегодня, начиная с того, что он подписал отречение, что он был слабым государем, что он не мог руководить, что он просмотрел этих заговорщиков и добровольно, так сказать, даже зная о том, что его ждет, отдал своих подданных. Не будет Милгати на святого, говорит Священное Писание, но государь прославлен, а сегодня многие священники позволяют себе очень нелестные высказывания в отношении царской семьи.
Вы знаете, тогда недалеко и до самого Спасителя. Простите. Дальше следует уже сам Господь Иисус Христос. Потому что и Он знал предателя. И сегодня как раз, кстати, Евангелие читалось, можете избежать этого. Господь говорит, отойди от меня, сатана. Так надлежит быть тому. Россия начала разваливаться без царя, а не при царе. А предательство, ну что ж, теперь предатель, Иуда-то был среди 12 апостолов, я думаю, это не так просто было. Сколько раз пытались схватить, но до тех пор, пока не встал предатель, так ничего не произошло. Да, не говоря же о том, что, вы говорите, отдал всех подданных, но Господь сказал, идущие за мной будете ненавидимы всем именем Моего ради. И все последователи самого Господа Иисуса Христа были таким образом, со слов священников или политологов, отданы, значит, на страдания. Тогда вся история, начиная с самого Спасителя, учеников, которые все пострадали, кроме Иуды, вот, естественно, тот, кто удавился. И вся дальше, 300 лет мученичества, Бог ничего не мог сделать, да, как теперь говорят. А что же он не делает? Это другое дело. Почему это совершалось? Это потому что это нужно было мысли мои не мысли ваши, и пути мои не пути ваши, как говорит Господь. Как небо отстоит от земли, так мой путь от ваших путей и моя мысль от ваших размышлений. Вот эти размышления, эту тему, они, как вот сказал опять мне отец Сергий, забывают про Бога. И забывают просто про Евангелие. Мир не скорбь не будете, Господь прямо обещал. И не посылает вас, как овцы среди волков. Поэтому, получается, все эти евангельские примеры, все эти пророчества, прямо скажем, которые должны и совершались со всеми последователями. Или меня изгнали, и вас изгнут. Если мое слово соблюли, и ваше соблюдут. И так действительно, кто-то слушал. Просто мир, как был, он разделяется на тех, кто, как Господь сказал Пилату, я пришел в мир, чтобы свидетельствовать истину. Кто от истины слушает голос моего. Есть кто от истины, и кто не от истины. И все. А истина говорит так, как есть. Не приукрашивая ничего. Что? Да, ненавидит вас мир, потому что вы, если были от мира, миру своей любил бы. Понеже не истинно от мира, сегодня ненавидит вас мир. Но это разделение до второго пришествия еще будет продолжаться, оно есть. Поэтому просто Господь как есть, так и сказал. Так происходит. Но когда Господь забирает отсюда, как говорит святой Николай Велимирович, он говорит, из пламени своей любви он к себе забирает. Поэтому, когда люди здесь, вот они, значит, их там уничтожают, так они в славе вечной ходят. А те, которые живут здесь, Господь дает силы, и здесь Господь прославляет. Все это есть. Только это когда без веры в будущую жизнь, без духовного взгляда на жизнь, как говорил Амвросий Оптинский, на все нужно взглядеть взглядом оттуда. Тогда ничего не поймешь, действительно не поймешь. Да и в духовном. Отец Василий Серебренник, который я тоже знал, кстати, к батюшке приезжал, отцу Сергию, он говорил, мне больше всего нравится в духовных примерах, когда ничего не поймешь. Я думаю, не больше апостола Петра, которому Господь сказал, что делай сегодня, не знаешь, разумеешь после. Поэтому, если мы что-то не понимаем, это не значит, что это что-то такое, значит, ну, значит, не понимаем. А совершается, ну, значит, тому быть. А почему? Вот была революция, да, была. А потом началось вот так вот. И то, что сейчас происходит тоже, какой-то есть смысл. Больше того, действительно, как говорится, опытному воину даются более сложные задания, более сложные задачи. Поэтому, почему у нас так? Да как раньше говорят, за одного битого двух небитых бьют. Вот у нас сейчас вот выключили что-нибудь такое, о, сейчас свечки зажгут там, понимаете, лампы где-то остановят, что-то такое. А там конец света уже. Я читал, что это, когда там паника начинается такая, потому что в комфорте люди расслабляются. Поэтому мы поставлены как бы в более суровые условия, в духовном смысле более благоприятно. Не говоря уже о том, что дети, которые растут, им приходится как-то в этих условиях приспосабливаться, что-то думать, трудиться, а там они избалованные, неизнежные. Да, вот про нас солдат говорят. Наши выдерживают, бывает то-то, то-то. И они, слава Богу, выдерживают. А там, говорят, без пива они, значит, или там уже не пойдут уже вообще, без сигарет там каких-нибудь, что-нибудь, уже не пойдут строиться. Поэтому как смотреть? На жизнь можно смотреть по-разному.
Вы затронули детскую тему, и часто вот, когда беседуешь здесь в студии с людьми, занимающимися воспитанием, воспитанием детей, будущего поколения, на которые действительно можно только, наверное, и рассчитывать, потому что то, что в них заложено, будет заложено и в наше будущее, в будущее России. Но есть такие энтузиасты, которые созидают не только частные православные школы, есть целые лицеи, есть целые даже такие острова безопасности и нашей, наверное, элиты будущей русской, я имею в виду школу, например, которую возглавляет отец Петр Свято-Алексеевской пустыни. Многие-многие. Вот мы недавно беседовали о нашем русском великом педагоге Рачинском, который очень много занимался с детьми. И когда думаешь о детях, сегодня вот у них, пожалуй, все-таки у многих самое невыгодное положение, потому что и родителям некогда, и воспитателям некогда, да и не то воспитывают, и не так воспитывают. Казалось бы, вот если мы начинали беседу с земли, с простого крестьянского быта, а у нас сегодня здесь на столе лежит повесть «Золотая рыбка», о которой мы говорили уже здесь в студии, наши слушатели тоже писали про это. Простейшие вещи сегодня нужно почему-то доказывать. О воспитании говорят сложно, но ведь это же самые, наверное, азы. Почему сегодня так все запутано, отец Валериан?
Ну, почему запутано? Потому что есть такое изречение. Развратить молодежь погибнет нация. Ведь сети, интернет это сеть называется. Ведь эти сети-то не зря говорят, сети пернатым, в Библии написано еще. Не так просто ставить сети, чтобы туда запутать людей. Это. Понимаете, действительно, на самом деле идет война-то ведь... Что такое война вообще? Это захват территории, потом наведение порядков. Ну, решили захватывать территорию, это сложно, это большие расходы, так сказать, и да еще свои могут погибнуть, там кому-то не хочется это. Нужно другим способом, нужно наводить свои порядки. И вот как раз смирились свои порядки, значит, поэтому постепенно протягивают всевозможные предложения, постановления одного, значит, вроде ювенальной юстиции, что, значит, нужно детей отбирать у родителей и давать неизвестно кому, вот. Вместо того, чтобы лучше помочь некоторым родителям, тем более критерии изъятия детей такие, что не хватает денег, ну хорошо, так дайте деньги тогда. Кстати, я недавно услышал, что государство 70 тысяч на ребенка в детских садах, что ли, это, выделяет государство. Так может, эти 70 тысяч на ребенка дать родителям? По крайней мере, может, не всем, другое дело, так сказать, будто пропьют, есть такие, да? Но не все же пьяницы такие. Кто-то может и так что-то. Ну, можно как-то контролировать это, но вполне... Даже с точки зрения экономики это значительно выгоднее, дешевле, если просто помогать семье. Не нужно строить специальные детские сады, просто нужно обеспечить семью возможности, так сказать, материально все. А в отношении, вот у меня, например, у двоих дочерей по 9 человек. Ну и слава богу, значит, вот у одной дочери, значит, у них, как считается, как детский сад домашний, потому что... Ну, они так вот провели тут мероприятие, что эти представители, значит... Государство говорит, может, вы у нас методические занятия будете проводить, значит, как нужно проводить. Потому что когда действительно семья христианская старается жить, как подобает, то, собственно говоря, ну, если материально чуть-чуть помочь, будет прекрасно. Я думаю, что этот вопрос непростой, тем более печальная картина, так сказать, разрушение семьи во всем мире. Между прочим, возвращаясь к теме царской семьи, Господь на пороге 20 века поставил интернациональную семью как пример единой семьи такой и воспитания. Какое там воспитание было, как там иерархия была. Хотя царская семья, тут отец, мать, дети, значит, они все трудились, вышивали, простите, обслуживали. Это как получается? Получается, что это те, которые у нас теперь всем были обеспечены, должны были обеспечены, они еще трудились так, как не всякий простой трудится. Это был дан пример, а как будто этого никто не знает, особенно, которые говорят, такой, что там царская семья, да что царская, да царская семья нам как от земли до неба некоторым. Понимаете, поэтому как раз вот здесь-то как раз и ответ на все это, понимаете, потому что это еще конец 19 века, когда Толстой, там, разрушение семьи, оскорбление брака было, это вопрос, поднимались тогда, они тогда, а теперь они достигли своей апогеи какой-то уже. Разрушенных семей больше, чем заключается брак, к несчастью, иногда бывает. Назвали преступные сожительства, которые раньше судили, содомские грехи, назвали законным, что это за брак. Всегда было бескорыстная дружба мужская, было такое понятие, была дружба всегда, но никогда это не называлось семьей. Потому что семья это представляет, конечно, не всегда у всех бывали дети, но все-таки бывали дети. А здесь получается отнимать детей у тех, которых есть, тем, которые не хотят иметь детей. Потому что что такое однополое сожительство? Это самоубийство человечества. Это мышиный рай, который вот в интернете есть, кстати. Кончался он смертью. Вымерло все. Ну, люди не мыши, немножко подольше. У тех был короче век. А результат-то один и тот же. Конечно, не все, может, сойдут с ума. Но те, кто с ума сходит, а как иначе назвать? Поэтому воспитание-то вот, вот тут делается, что воспитание-то как раз это самое сложное. Вот Ушинский еще говорит, еще один классик педагогики. Очень верующий, кстати, человек. Он говорил, что и воспитание заключается в выработке добрых навыков, которые потом будут всем давать прибыль, так сказать, давать пользу. И искоренение худых навыков, которые все время в расход пускают. Ведь в наше время, если где-то узнали кто-то курит, его исключайте, сколь могли. А в школе не было. А теперь у нас почти в открытую все. А о полном развращении даже нечего говорить. наркота, что такое. Все это печальная действительность. Но, как говорит Господь, мир не может быть без соблазнов, потому что он лежит в грехе, и нужно горечь, из кого приходит соблазн, только больше ничего. Так, ну, а остальные, что ж, они закаляются в истине, в состоянии против соблазна.
Я благодарю вас, дорогой отец Валерьян, но хотел бы все-таки завершить на какой-то положительной, светлой ноте, потому что у нас на столе, я сказал, уже лежит вот эта сказочная быль в стихах Карлина «Золотая рыбка из жизни крестьянского мальчика». Мы обещали прочесть нашим слушателям, но я надеюсь, что все-таки и слушатели тоже приложат какие-то усилия для того, чтобы эту книжку найти. Она сейчас в магазинах продается, надеюсь, да, в Москве, отец Валерьян?
Ну, можно ее в интернет пустить, чтобы посмотреть немножко так, это, имели представление.
Это. Дело в том, что вот это само по себе переиздание хорошей, качественной, доброй и христианской литературы – это уже великое дело. А то, что такие книги появляются, это подвиг, потому что сегодня, когда все перепутано, извращено, вот такой чистый голос настоящего одаренного нашего современника, русского человека, который писал, может быть, наравне с выдающимися нашими поэтами, потому что и слог-то очень хороший.
Прекрасный.
Расскажите еще немножко об этой книжке, отец Валерьян. И действительно, она же очень назидательна, несмотря на свою сказочную обложку и содержание.
Да, сущность ее очень проста. Сущность ее проста. Во-первых, духовно-нравственные устои семейные, потому что здесь пример мальчика, который сиротка, то есть у него нет ни отца, ни матери, он живет с бабушкой. Как он, с каким благовением он относится к этой бабушке? Как ты говоришь, живете вы-то? Говорит, Божьей милостью, да ее умом, как он ценит ее, как он ценит ум. У нас к старому некто относится как к отработанной лошади, к несчастью. Ну, то, что там, то-то. Молчите, вы уже забыли, прошли все. С каким уважением он вообще относится к людям, как он общается с барскими детьми, с каким уважением, с каким почтением, и как он, неся им свои продукты на продажу еще, говорит, слишком дорого вы мне это называете цену. А детям несет игрушки, сделанные своими руками, в подарок. Когда у нас тут за каждый шаг деньги, да еще мало, слышать в наше время, что слишком много платите денег мне, это только подарок. А за это дайте мне только почитать книжки. И когда он, наконец, ему Господь посылает учителя, солдата, с какой он благодарностью, я говорю, век буду благодарен. Вот там есть эта картиночка, он на могилке стоит своего друга. Он учил его и читать, и ремеслу какому научил. С какой любовью, он говорит. Когда он говорит, если бы мне золотая рыбка попалась, я бы не просил у нее ни богатства, ничего. Просил бы у нее ума. А в сущности ребенок говорит ту мудрость, которую сказал премудрый Соломон. Когда он просил мудрости, Господь ему говорит, почему не просишь золото, богатство? Он говорит, мудрый и бедный не бывает. Это говорит ребенок. Действительно. Да это дети понимают. Я своим внукам, когда они между собой там что-нибудь поссорятся, я говорю, что человек нельзя отнять? Умение, мастерство. Надо не иметь, а уметь. Но человек умеет, то там корзины плести, то все. Он может уже, пожалуйста, попасть в лес, уже себе емкость устроить, грибов набрать, сколько угодно там. Кстати, ведь мы же не знаем даже вот свойства грибов. Я недавно услышал потрясающую вещь. Оказывается, если грибы высушить, их смолоть, значит, сушеные, а процент получается так, примерно 100 грамм из килограмма, то их полезность, калорийность, возрастает в 50 раз. То есть, если вы возьмете корзинку грибов, высушите их и смеете, в баночку положите, считайте, что имеете 50 корзинок грибов. То есть, немножечко нужно бросить, мучиться этой, так сказать, грибной, что это суп, и она усваивается полностью. У нас говорят, ой, мне нужны белки там, грибное мясо. Да, оно не усваивается, но усваивается, когда и вот в таком в жестком виде. А в мелком виде, кажется, именно все усваивается. Даже как брюссельская капуста ценнее куриного бульона. Мне нужен куриный бульон под стол. Ну, пей его, только с этим куриным бульоном, может, отравишься еще. А вот эта брюссельская капуста, это уже... Просто вещи это не знали. Вот. И там показывается вот знание вот свойств природных, значит, всех этих растений, всего. Действительно, да, вот они жили уже умом. Там ее спрашивают, бабушка, кто как корову там что кормить, как, чем там, когда, что какие-то, от чего, как оберегаться там. Откуда же лечебные свойства трав-то ведь? Они же передавались тоже с поколения в поколение. Ведь фармацевтики-то, которые теперь не было же. А люди же тоже болели. Значит, выздоравливали. Кстати, там очень трогательный момент, конечно, когда этот мальчик видит другого мальчика, который, с которым бьются родители. И он говорит, может, я помогу. А ему мать-то говорит, да может, не с той стороны подходили, говорит. И начинает его учить, действительно. Мальчик преображается и начинает учиться, и обгоняет своих сверстников. Он говорит, скажи, говорит, твое искусство, не нужна тут новь, велико желание, велика любовь. Знаете, как он просто говорит, это ребенок говорит, подойди к зверю, так и тот тебя поймет, если ты будешь относиться с любовью, понимаете. Тут говорится о том, что любовь нужна, и когда между нами любовь, так это жизнь. Вот сейчас крещение, что такое крещение? Ведь если люди бы перестали грешить, не нужно ни полиции, ни милиции, ни судов, ни... ничего не нужно. Колоссальный бюрократический аппарат, когда честно все трудятся, зачем он нужен? Таможни просвечивают, вывирают наизнанки кишки, понимаете, может, ты там что несешь? Что это такое? А почему? Да потому что пытаются человеком ограничить. Гоголь грустно над этим шутил. Человек человеком не ограничишь. Поставишь надзирателем над жуликом, будет два жулика. Ну и так далее. Так что... Все возвращается к одному и тому же, с чего начали. Если избавляться от греха, то и меньше, легче, и вокруг все будет легче, и все дешевле, и все проще. Действительно, если все будут поститься, а больше полгода постных дней, так два раза меньше по стране молока и мяса нужно. Что такое это? Это миллиарды. Так что это все. Раньше в одной квартире несколько семей жили. И уживались нормально. Теперь одна семья в одной квартире не может уживаться. Так это разъезжать нужно. Раньше... Значит, получалось так, что если в одной квартире несколько семей жили, то сколько нужно было, если разделить на семьи, а семьи еще между собой разделить, нужно 10 квартир вместо одной. Так получается. Это чистая арифметика.
Спасибо, дорогой отец Валерьян. Я еще раз благодарю вас за то, что вы нашли время и поговорили с нашими радиослушателями, поговорили на темы самые, казалось бы, разнообразные. Но завершили мы нашу беседу темой простой, о том, как просто и в то же время в этой простоте сложно устроен человек. Вот когда говорили мы с одним автором, он сказал, что крестьяне – это и были настоящие христиане, по сути, потому что они жили с Богом и жили в простоте, в ограниченности, не избалованные излишествами. Мы сегодня часто, вы сказали сейчас об этом, именно излишествами закрываем от себя мир Божий. И вот эта маленькая книжка, она говорит об очень простой жизни, о самой простой, об очень ограниченных запросах, но проявляется величие, величие духа, характера, добродетелей, надежда на Бога прежде всего. Когда человек ограничивает себя, он видит бескрайнее величие Божие. А вот сегодня об этом мы забываем в нашей такой многосложной, закрученной и с надеждой на себя жизни. Большое спасибо за доверительный, любвеобильный тон. И очень надеемся, батюшка, что вы не будете забывать нашу радиостанцию. И хотя бы раз в месяц мы найдем возможность беседовать здесь. Потому что именно это, разговор по душам с человеком, который многое знает, многое видел, а главное, любит своих слушателей, своих прихожан, свою паству. Даже по радио это слышится и... Людей ведь не обманешь.
На самом деле живет человек тогда, когда он живет в любви. Это истина. И что остальное не говори, все равно остается истина и остается на своем месте.